Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Судя по ленте информационных агентств, Москва сейчас готовится к новой порции санкций, связанных с договором о ракетах средней и малой дальности. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление Рябкова. Москва считает, что администрация США безосновательно думает над новыми санкциями против России в связи с договором о ракетах средней и малой дальности. Но и Российская Федерация надеется, что США воздержится от санкций по договору о ракетах средней и малой дальности, но опыт учит другому. Это все заявление Рябкова. В продолжение темы. В новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Вашингтон отказывается от идеи трансформации России и Китая в лояльных партнеров. В новой доктрине, как сообщает агентство Рейтер, Белый дом выпустил отдельные фрагменты из запланированного на 18 декабря оглашения Дональдом Трампом как раз новой стратегии национальной безопасности. Отдельная часть в ней посвящена России и Китаю, которые рассматриваются как страны-ревизионисты, стремящиеся подорвать благосостояние Америки. Ну а стратегия по втягиванию России и Китая в клуб партнеров признана неуспешной, соответственно, нужно ее как-то менять. Это все из Соединенных Штатов Америки. Сейчас с нами на связи политолог-американист Михаил Синельников-Аришак. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что на деле может означать изменение подхода к России и Китаю, для Российской Федерации в частности?
Я не вижу, а в чем здесь изменение? Вот это, я не понимаю вообще, в чем здесь новость.
Михаил Юрьевич, вот давайте это, так, вот давайте так. Михаил нет, Юрьевич, вот это позвольте, вот... позвольте, да. Вы сказали, не видите, в чем новость. Я попытаюсь разъяснить, в чем, наверное, новость. Раньше в Соединенных Штатах Америки, судя по всему, была какая-то стратегия, посвященная Российской Федерации и Китаю. В этой стратегии пытались Российскую Федерацию сделать такой же, как Соединенные Штаты Америки. Эта стратегия признана неработоспособной, недействующей. Сейчас, судя по всему, планируют принять какую-то иную стратегию. И мы пытаемся понять, как это может отразиться на наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, на Российской Федерации.
Вы не дослушали.
Давайте.
В том, что здесь нет новости, я имел в виду, что вот именно эта, сказать, доктрина уже была опубликована как уже несколько лет, где Россия уже, сказать, называлась ревизионистским государством. Это все лежит в открытом доступе, например, сказать, на сайте Пентагона. И вот в этом смысле я и говорил, что вот нет ничего нового в том, что нас сейчас так вот назвали. Просто военные стратегии Пентагона теперь, так сказать, обозначены как национальная стратегия Соединенных Штатов Америки. И новость, видимо, только в том, что это сейчас прочитает Трамп. То есть на самом деле в этом нет ничего нового вот на здесь и сейчас. Этой политики Соединенные Штаты придерживаются, ну, уже как минимум года три. Вот. Что касается, как нам к этому относиться, да спокойно нам к этому относиться. Вот такие документы, где Соединенные Штаты Америки сообщают миру свое видение ситуации, они, так сказать, публикуются там достаточно часто, примерно где-то раз в 3-4, так сказать, года. Каких-то вот здесь новых таких посылов я не обнаружил. Вот. Причем по сравнению с теми документами, с теми заявлениями, которые уже звучали в Соединенных Штатах Америки, я бы даже сказал, что это достаточно такое мягкое определение, которое Америка дает России, ревизионистки. То есть Россия намеревается подвергнуть ревизии определенные международные взаимоотношения. Да? Государство России в новом статусе, в том, в котором она сейчас заявляется мировому сообществу, не устраивает некоторые системы, которые сложились там в силу разных причин. Я здесь пока не вижу каких-то особых оскорбительных заявлений для нас. Это просто констатация факта. Да, нас некоторые вещи не устраивают. Да, мы будем последовательно отстаивать свои интересы и добиваться тех положений, отмены тех положений, которые нас не устраивают. Что здесь такого страшного, особого? Я этого не вижу.
Я, честно говоря, тоже ничего страшного не увидел, поэтому интересуюсь. Возможно, как раз вот это новое, национальная стратегия безопасности, она на руку будет Российской Федерации.
Ну, вы знаете, там есть очень такие формулировки, что, так сказать, они вроде как размазаны по всему тексту о том, что Соединенные Штаты Америки, так сказать, не собираются якобы навязывать, так сказать, миру ну, свои ценности, но вместе с тем они будут защищать эти ценности, если понадобится, то силой оружия. То есть вот в этом документе там как бы вот главной мыслью является в том, что Соединенные Штаты Америки будут не договариваться, а именно отстаивать, если понадобится, силой оружия. И вот это вот, честно говоря, ну, скажем так, печалит и тревожит.
А в чем отличие, то есть договариваться и отстаивать? Вот какая-то радикальная разница есть между тем, что было, и тем, что может быть?
Да, Соединенные Штаты – это на сегодняшний день, пожалуй, единственная страна, которая не будет стесняться применять оружие. То есть для них применение оружия, если остальные ставят на первое и рассматривают вот применение оружия как крайнюю меру, то Соединенные Штаты Америки не видят в этом ничего особенного. И вот это вот очень сильно тревожит, особенно вот с учетом последних тенденций, ведь хочет этого человечество или нет, но ядерное оружие, к сожалению, будет расползаться по планете. И государства в течение 30 где-то ближайших лет, я думаю, что ядерное оружие появится у очень, ну, скажем так, у других государств, и остановить этот процесс будет невозможно.
Да, Михаил, у меня последнее уточнение. А вот сама стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, это какой-то формальный документ или это обязательный к исполнению закон, от которого не сможет отступить ни президент, ни кто бы то ни было?
Нет, это декларация. То есть это, я уже сказал, это такое видение мира, о котором Америка, так сказать, собирается сообщить всем остальным. Нет, это не закон, это не законодательный акт.
Спасибо. Это был Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист. Мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Представители России в совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, это так называемая СЦКК, покинут территорию Украины 19 декабря. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сообщается, что украинская сторона сознательно создавала для входящих в состав центра военнослужащих России напряженную морально-психологическую обстановку и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. Также отмечается, что с 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания для граждан России и обязать их заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. В МИДе отметили, что эта норма неприемлема для военнослужащих России. Сейчас с нами на связи Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот СЦКК, мониторинговый, по сути, центр, он вообще работал на линии соприкосновения?
Ну, пытался работать. Ну, в принципе, насколько я понимаю, потому и происходит сейчас отзыв российских военнослужащих оттуда, что, по большому счету, условий для нормальной работы там не было, так как в первую очередь он должен был мониторить разведение войск, да, там прекращение обстрелов, то есть выполнение Минских соглашений. А они Украиной изначально не выполнялись. То есть, по большому счету, Украина использовала его только для того, чтобы придумать, как там в очередной раз унизить российских офицеров, которые в этом центре представляли Россию.
Но еще существует мониторинговая группа ОБСЕ, которая тоже работала на линии соприкосновения, и получается, что вот этот СЦКК и мониторинговая группа, они дублировали друг друга?
Ну, в какой-то степени, да. Вот, потому что там находятся военные, да, в этом самом совместном центре контроля и координации, которые обеспечивают, собственно, развод этих самых войск. А мониторинговая миссия ОБСЕ, она ездит и проверяет, чтобы, скажем, тяжелая техника находилась в тех местах, да, куда ее отвели, в том количестве, в каком отвели, там, и так далее. То есть их дело только заниматься контролем. Вы же понимаете, допустим, штабная работа, да, для того, чтобы организовать непосредственный отвод колонны бронетехники, это одно. А приехать посмотреть, где эта бронетехника стоит, это другое.
Хорошо. Вот можно ли рассматривать произошедшее как некий симптом? Симптом, например, приближающейся новой волны эскалации?
Возможно. То есть, поскольку новую волну эскалации исключить нельзя полностью, да, то, соответственно, можно рассматривать вывод офицера в данной ситуации как превентивное действие. Но, с моей точки зрения, там работает целый комплекс причин. Значит, начиная от того, что это просто не работало, и заканчивая тем, что действительно Украина там завтра может устроить очередную войну, офицеры, по сути дела, окажутся заложниками.
Просто непонятно, к чему готовиться. Вот как раз к военным действиям, к боевым действиям, или это какой-то больше такой внешнеполитический жест?
Ну, послушайте, любой внешнеполитический жест всегда имеет, кстати, определенную материальную основу, да. Если мы с вами говорим о том, что минские договоренности не выполняются, то понятно, что рано или поздно та проблема, которую собирались решить мирным путем, будет решаться путем военным. Потому что проблема-то все равно когда-то решаться будет, да? Значит, либо она решается мирным путем, либо остается только вариант военного решения. Так, кстати, во всех замороженных конфликтах, это касается не только конфликта в Донбассе. Если нет решения мирного, то значит есть военный вариант.
Вот. Кроме этого, какие-то иные симптомы еще рассматриваете? Я просто вспоминаю, когда в последний раз офицеры какой-то из сторон уходили из подобных мониторинговых центров, групп наблюдения. Это было в 2008 году, накануне 8 августа. Тогда грузинская сторона вывела своих военнослужащих как раз из подобных же организаций, они остались на территории Грузии, после этого, что называется, началось. Но тогда были и другие симптомы. Вы сейчас какие-то иные смотрите, улавливаете, видите?
Да, безусловно. Ну, во-первых, в Киеве идет конфронтация между различными политическими силами, причем она уже тоже дошла до грани, по сути дела, вооруженного противостояния. Еще таких пару недель они начнут стрелять друг в друга. Значит, для того, чтобы снизить напряженность в центре, украинские власти неоднократно прибегали к такому средству, как эскалация конфликта в Донбассе. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, других вариантов просто не остается. Если, допустим, там Россия и республики могут спокойно ждать, пока Украина прикажет долго жить, то у Украины единственный способ консолидации общества...
Через боевые действия?
Да, через боевые действия. Поэтому вопрос заключается только в том, начнутся боевые действия в Донбассе раньше, чем Украина скатится во внутренний конфликт, или начнутся боевые действия в Донбассе, и вопреки мнению Киева, они послужат катализатором внутреннего конфликта. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, эти боевые действия могут начаться, они могут быть достаточно интенсивными, но, с моей точки зрения, это будет очень короткий период, потому что на самом деле, несмотря на, кстати, пожелания официального Киева, эти, кстати, боевые действия не будут способствовать консолидации украинского общества, наоборот, они будут способствовать тому, что в Киеве и в окрестностях начнутся просто бои между различными людьми различной политической ориентации.
Насколько непризнанные республики заинтересованы в том, чтобы выйти из этой патовой ситуации, возможно, путем и вооруженного противостояния с ВСУ?
Ну, я не думаю, что непризнанные республики заинтересованы в вооруженном противостоянии, потому что, конечно, там люди ходят и рассказывают о том, что вообще надоело, да, и хотелось бы, чтобы быстро, сказать, танки доехали до Киева и на этом все закончилось, значит, но надо учитывать, что прежде чем танки доедут до Киева, значит, убьют многих представителей Донбасса, то есть война-то начнется там. И стрелять-то начнут опять по городам Донбасса. И даже для того, чтобы доехать до Киева, надо не только убивать врагов, но и нести потери. Поэтому, в общем-то, всегда было, с точки зрения логики, да, значительно проще подождать, когда твой противник загнется, тем более, что Украина загибается. Вот, поэтому я понимаю, что там эмоциональное есть, так сказать, желание закончить дело быстро и военным конфликтом. Но думаю, что если подойти, к этому делу с точки зрения нормальной материальной выгоды, да, то республики не заинтересованы. Объективно республики не заинтересованы. Субъективно люди в республиках могут быть заинтересованы.
Спасибо. Это был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Россию вернутся шпроты из Латвии и из Эстонии. Россельхознадзор разрешил поставку шпрот из двух прибалтийских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, повторно рассмотрев материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий, а также учитывая характер выявленных в ходе инспекции нарушений, счел возможным отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве уточнили, что вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных материалов по устранению нарушений. В январе текущего года замруководителя Росрыболовства Петр Савчук сообщил, что Россия полностью заместила импортные шпроты продукции отечественных производителей. И сейчас вот такая новость, которая как будто бы противоречит заявлению Петра Савчука. Вопросов возникает много, потому что очень часто Россельхознадзор, фитосанитарный контроль рассматривали как элементы, прежде всего, политического давления на оппонентов где-то за рубежом. Плюс к этому накладывается фактор санкций и контрсанкций со стороны Российской Федерации. Вопросов возникает очень много. Попытаемся ответить на них вместе с председателем Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как такое может быть? У нас вроде санкции, контрсанкции, Латвия, Эстония, и шпроты вдруг возвращаются на российские прилавки.
Ну, так громко сказано, что шпроты возвращаются. Значит, ну, технологии и технику вы, наверное, знаете, когда это началось, 14-й год, потом в 15-м окончательно все рыбные консервы были запрещены оттуда, значит, заводы там по существу из 5 в Эстонии, 4 развалились и так далее, и так далее. Обстановка в этом плане там понятна, какая. Мы сумели у себя добиться импортозамещения, тут нет никаких вопросов. Сейчас речь идет об одном заводе в Латвии, об одном в Эстонии. Поэтому речь идет просто о поддержании соответствующих отношений между государствами. Это не повлияет никоим образом в те объемы, о которых речь идет, на сокращение продукции, которая у нас сегодня вырабатывается и будет дальше вырабатываться. В том числе, правильно вы говорите, в Калининграде.
И в других регионах Российской Федерации. Владимир Иванович, я просто вот то, как вы описываете, знаете, на что похоже? На шефскую помощь братским эстонским и латвийским рыбакам, которые не знают, куда деть свою продукцию.
Я описываю так, как есть, что есть сегодня качественное продовольствие из 5, допустим, заводов на одном заводе. Из 12, там, значит, в Латвии тоже есть одно предприятие, где по качеству можно сегодня смотреть возможности нашей торговли взаимовыгодной в этом плане.
А в чем выгода для наших?
Речь идет о небольших объемах. Речь идет о небольших объемах. Мы запретили соответствующий импорт, исходя из четких соответствующих резолюций, связанных с тем, что не соответствовало качеству. Поэтому надо в этом плане соответствовать тем международным требованиям, запрещаем, имеет на то основание. Мы запрещали по качеству, люди работали. Вот они говорят, что у нас качество хорошее. Наш Россельхоз посмотрел, Роспотребнадзор посмотрел, говорят, что вот возможно на этом одном заводе в Эстонии и одном заводе в Латвии, возможно, мы будем решать вопросы. Но речь идет о возможном качественной проверке этой продукции и так далее.
Так я пытаюсь просто разобраться, да? Здесь чисто экономика или все-таки политическое решение было принято?
Я считаю, что здесь было принято решение на основании некачественной продукции, которая четко была доказана нашими службами, что товарищи из Эстонии и Латвии стали пренебрегать качеством, поэтому был запрет. А что касается политической составляющей, ее можно в любом случае тоже рассматривать, исходя из того, что есть санкции, есть контрсанкции. Но реальность была такова, как я говорю. Четкие есть акты, четкие посылы запрета по качеству.
Да, Владимир Иванович, только вот, мы привыкли к тому, вот, что все-таки подобного рода запреты появляются, когда возникают осложнения между странами. Такие запреты действовали в отношении Белоруссии, когда были торги по поводу энергоресурсов. Такие запреты были в отношении прибалтийских государств неоднократно, в отношении грузинского вина были такие запреты.
Я еще раз хочу сказать, я в этом плане не хочу с вами в дискуссии вступать.
Мне ясность нужна, нисколько не дискуссия.
Да, не дискуссия, и спорить не хочу. Я вам говорю конкретно, что запрет был по ВОЗу на основании некачественной продукции. Это было доказательно через пробы, через конкретные практики аналитические. А если вы хотите к этим вопросам сказать, что это была политика, ну, наверное, вы не шумели об этом, если бы не было политики. Вас бы это, я думаю... Если бы не было политики, вопрос не затрагивал. Какая вам к черту разница, что сегодня наших набирают крестьян? Вы же не говорите, Владимир Иванович, почему сегодня цена такая в магазинах, а крестьянам ничего не платим. Вас же это не интересует.
И это меня тоже интересует, Владимир Иванович.
Только жареные факты, политика.
Не-не-не.
Ну вот я вам говорю, хотите считать, что это политика, считайте.
Я у вас спрашиваю, как у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, есть здесь политика или нет? Вот и все.
Я вам сказал, что есть конкретные акты, которые говорят о качестве соответствующей продукции. Если была бы чистая политика, тогда бы вот у этих одного и второго предприятия в Эстонии и в Латвии, с ним бы не было тогда разговора, с ним бы тогда не обсуждался снова этот взаимовыгодный системный диалог через качественную продукцию, возможно, возобновить поставку. Вот и все.
Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Это был Владимир Кашин, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сейчас я предлагаю подключиться в том числе и нашей аудитории. Ну, судя по всему, латвийские и эстонские шпроты возвратятся на наши прилавки. Пока еще не знаем, в каком объеме. Владимир Кашин убеждает нас, что это нисколько не скажется на отечественных производителях схожей продукции, которые уже отчитались о полном импортозамещении. Ну и возвращаются латвийские и эстонские шпроты. Это хорошая новость. Ура, вы рады. 134-21-35. Нет, вы не очень рады, потому что напряженные отношения между нашими государствами. Это 134-21-36. Вы рады 134-21-35. Хорошая новость накануне Нового года. Нет, вы не очень рады. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот этот Дежимон из Госдумы...
Он председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, я просто поправил вас, да?
Ну вот, они все едят. Сардины, марокканские и так далее.
Теперь и вам дают.
Самые плохие рижские шпроты в 10 раз лучше тех шпрот, которые нам дают калининградские или там черти что.
И вы рады, что они возвращаются?
Я абсолютно рад.
Спасибо, принимается еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. А нет, простите, ради бога, я просто не успею. Быстро подведу итоги голосования. 34% наших слушателей да, рады, ну и, соответственно, 66% нет, не очень, не понимают, с чего вдруг сейчас шпроты из Латвии и Эстонии должны вернуться на наши прилавки. Так проголосовала наша аудитория, сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот еще одна новость. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что приговоренные за взятку бывший министр экономического развития нуждаются в теплой одежде. Об этом сообщили информагентства. Цитирую, меня цитировали некоторые СМИ, говорят, что Улюкаеву ничего не нужно в СИЗО. На самом деле это не так, заявила она. Ну и по словам Меркачевой, Улюкаеву пообещали выдать теплые вещи из резерва следственного изолятора, пока не придет его личная одежда. Бывший министр также рассчитывает, что ему переведут деньги на банковскую карту, чтобы заказывать горячие обеды и другие продукты. Улюкаев также ожидает, что на свидание с родственниками ему передадут лекарства. Ну и ранее газета «Известия» со ссылкой на Меркачеву сообщила, что осужденный чиновник отказался от передачи. Сказал, нет, ничего не надо, совершенно непривередливый человек, цитировала замглавы ОНК «Газета». Ну и кроме этого, также рассказывали, что бывший министр экономического развития намерен в заключении писать стихи и вести дневник. Об этом также сообщалось со слов Евы Меркачевой. Сейчас как раз пытаемся до нее дозвониться для того, чтобы выяснить, что же именно Алексей Улюкаев рассказывал и откуда появились противоречия. То он ни в чем не нуждается, то в теплой одежде ждет перевода для того, чтобы заказывать горячие обеды. Ну и я бы сейчас хотел провести голосование среди нашей аудитории, пока мы дозваниваемся до Евы Меркачевой. А вы полагаете, что Алексей Улюкаев, человек, который, ну, долгое время пребывал на властном Олимпе в Российской Федерации, он, по вашему мнению, должен содержаться в условиях стандартных для наших заключенных, или полагаете, что это было бы неправильно по отношению к людям, которые, что называется, из власти, чтобы не было резкого контраста? 134, 21, 35 должны быть стандартные условия, возможно, даже хуже. 134, 21, 35 нет, вы полагаете, что они заслуживают особого отношения. 134, 21, 36. Стандартные условия, возможно, даже хуже. 134, 21, 35. Нет, они заслуживают отдельного особого отношения. Это 134, 21, 36. 1-2 комментария примем. Коротко слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я даже не знаю, что вы подразумеваете под особыми отношениями. Ну, допустим, там заказывают горячую еду из ресторана. Ну, это, во-первых, достаток, да, а не какая-то прерогатива там политиков или кого-то, да, бизнесмен так в СИЗО находится, заказывает, у них получше условия. Бывают там какие-то некие там и камеры, да, получше. Ну, да, человек заработал там эти деньги. Эти деньги там не признаны какими-то преступными, поэтому, ну, пожалуйста, пускай, если он имеет на это право, ездить на хорошей машине и также жить в хорошей камере.
Жить в хорошей камере все-таки имеет право, это правильно, это справедливо.
Да, ну, да, это как бы, если это есть, почему нет?
Спасибо, принимается еще 7373948, а деньги, соответственно, полученные от этого, они должны пойти на развитие системы, пенитенциарной системы в Российской Федерации. Ну, почему нет? 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Виталий. Ну, содержаться он должен так же, как и все.
Так.
Потому что чем он отличается от других? Я вот знал людей, которые ограбили погреб, украли огурцы и помидоры, им дали по 4-4,5 года.
Соответственно, у них не было денег для того, чтобы заказывать себе горячую еду.
Да, естественно. И одежду там все, родственники ему все передадут. Тут просто, ну, бред какой-то вообще идет полный. Все у него там будет хорошо.
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок в качестве аргумента. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я соглашусь с предыдущим звонившим.
С которым
мне кажется, нам навязывается, ну вот, который предыдущий был, нам навязывает вот эту систему, что кто-то должен от кого-то отличаться, у кого-то есть деньги, у кого-то нет. А почему так должно быть? Если человек виноват, пусть сидит.
Спасибо, принимайте. Я оставлю голосование. Результат следующий. 88% наших слушателей уверены, что Алексей Улюкаев должен содержаться в стандартных условиях, возможно, даже чуть ниже этого стандарта, чтобы знал, но и 12% полагают, что все-таки он заслуживает, в том числе и особого отношения, особенно если у него есть для этого какие-то возможности. Так проголосовала наша аудитория, пока мы со слов Евы Меркачевой знаем о том, что Алексей Улюкаев просит оставить его одного, чтобы подумать, после этого готовится издать какие-то мемуары, судя по всему, но в любом случае он сейчас в процессе осмысления. 16:40, идем дальше.
Слушать, думать, знать, Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас детективная история. Пропал писатель Сергей Сакин. Это раз. А во-вторых, те люди, которые его лично знают, утверждают, что полиция его как будто бы не очень хочет искать. Сейчас с нами корреспондент нашей радиостанции Дарья Кнора. Дарья, привет.
Привет, Володь, всем здравствуйте. Ну, надо напомнить сначала, что Сергей Сакин, не закрывай мои вкладки, ради бога. Сергей Сакин — это российский писатель и автор романа «Больше Бена», соавтор романа, и участник шоу «Последний герой» того самого сезона, где ведущим был Сергей Бодров. Его знают как Сергей Спайкер, так он себя и именует в социальных сетях. Сейчас он журналист, и у него на страничке указано, что он...
Информационное агентство «Ридус».
Да, да. Так вот, он пропал, он пропал 24 ноября в Ярославской области и с тех пор не выходил на связь. Об этом нам подробно рассказала его подруга Екатерина Кузьмина. Она сообщила, что дружит с ним больше 20 лет, и несмотря на то, что он много путешествовал автостопом, не выходил часто на связь по 2-3 дня, все равно, по ее мнению, он не мог сделать осознанный выбор потеряться и отключиться от мира почти на месяц. Давайте послушаем короткий звук и потом поговорим об этом.
Сергей Сакин, журналист, писатель, участник «Последнего героя», находился под Мышкиным в деревне, где он занялся фермерским хозяйством. 24 ноября он планировал выехать из Мышкина в Москву, чтобы навестить свою семью и детей. 24 ноября его друзья проводили в Мышкине на автовокзал и сообщили родителям, что Сергей выезжает. Но 25 ноября не было получено никаких от него известий, в Москве он не появился. Родители позвонили обратно в Мышкин и попросили у друзей уточнить, где Сергей. Друзья поехали на автовокзал, и выяснилось, что он переправился на переправе на другую сторону, там, где и должен был сесть либо на маршрутку, или на автобус, или на какую-то попутку, потому что иногда он добирался автостопом. В маршрутку, автобус он не садился, но, видимо, когда сошел с парома, он голосовал и на попутной машине выехал из Мышкина. А далее след его теряется. 26 ноября друзья в Мышкине подали заявление о пропаже человека в полицию. У Сергея были с собой ценные вещи. Компьютер, в первую очередь, то, что он писал и работал над сценарием сериала. Телефон. И предполагаем, что не один, потому что у него был московский номер и мышкинский номер. Соответственно, были карты банковские. Поэтому предполагается, что он был ограблен по пути следования, поскольку он ехал автостопом. Телефон его запеленговать не удалось. 24 ноября, в день отъезда из Мышкина, в 16:00 телефон был отключен, и после этого уже ни в одном регионе Российской Федерации не включался.
Смотри, что по поводу заявлений. Когда 26 ноября в Мышкине друзья подают заявление в полицию, они говорят, что вы вообще-то не родственники и не имеете права подавать заявление, поэтому извините. А параллельно родители в Москве, они живут в Москве, и он к ним, собственно говоря, часто ездит, в Москве подают заявление также в полицию, и там им сообщают, что в Москве его искать не будут, так как пропал он в Мышкине, и это правило розыска, и будут стартовать с поиском от точки, где он потерялся. Дальше, по словам Кузьминой, полиция более 10 дней пересылала запрос из Москвы обратно в Мышкин. Следователь, который принял это заявление, сначала был в командировке, потом отсылал документы. Таким образом, процесс затянулся. Дальше подключились, соответственно, друзья, одноклассники и коллеги по работе. Они рассылали объявления в соцсетях. Подключилась Лиза Алерт, но это уже позже. И, собственно, в соцсетях одна из, значит, читательниц, пользовательница, девушка из Переславля-Залесского написала, что вроде бы как его видела в магазине «Магнит». Ребята приехали в этот магазин, попросили видеокамеры, но там ссылаются, что должна санкционировать полиция, соответственно, не дают эти видеозаписи. И сейчас, соответственно, получается, что заявление вроде как принято, И вроде как какие-то действия делаются, но никаких результатов пока нету. Ребята, которые его ищут, его друзья, связались с отрядом «Лиза Алерт», и волонтеры подключились, и вот теперь активно рассылают эту информацию по соцсетям, СМИ подключились и так далее.
Еще раз, где, если что, пытаться, по крайней мере, искать Сергея Исакина?
Мышкин, Переславль-Залесский, вообще, в принципе, Ярославская область, наверное, Москва, потому что они считают, что, может быть, вдруг он все-таки добрался до Москвы, он часто пользовался не только там маршруткой, но и автостопом, чтобы добраться до столицы. Может быть, он каким-то образом добрался, и здесь уже что-то произошло и случилось. Ну, то есть, в общем, такой достаточно широкий простор для поисков. Его фотографии, естественно, можно найти и в соцсетях, и на его страничке, и на странице Екатерины Кузьминой. Она, собственно говоря, публикует актуальную информацию о том, что сейчас, на каком этапе сейчас находятся поиски, и, соответственно, на сайте «Лиза Алерт» тоже можно найти всю информацию.
Правоохранители как-то комментируют обвинение в бездействии?
Да, вот сегодня моя коллега Ольга Жаданова пыталась до всех дозвониться, но оперативного комментария от МВД нам пока получить не удалось.
Это была Дарья Кнор, корреспондент радиостанции «Говорит Москва», которая рассказала про поиски Сергея Исакина, писателя, который пропал, и долгое время его не могут найти, его следов. Правоохранительные органы как будто бы приняли заявление, но результатов пока никаких. Спасибо, Дарья, идем дальше.
Внимание, внимание! «Говорит Москва», «Говорит Москва». Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня состоялся предпремьерный показ фильма «Смерть Сталина», фильма, который нашумел еще до его премьеры в Российской Федерации, благодаря чувствительной для нас теме, это раз. Во-вторых, там поговаривают, что высмеивают Иосифа Виссарионовича, и сейчас с нами Сергей Рыбко, корреспондент нашей радиостанции, который был на предпремьерном показе и даже успел с этого предпремьерного показа сделать новость про аплодисменты, когда Сталин умирает. Было такое?
Да, добрый вечер.
Приветствую.
Да, люди действительно аплодировали ровно в тот момент, когда Сталин у себя в кабинете падает, но он же не замертво падает, он просто отключается, и там в течение еще следующих трех дней он как бы жив. Но вот в момент этого падения, да, публика зааплодировала. Давайте делать строгую поправку на то, что это был пресс-показ. Это не предпремьерный показ, на который, например, зовут звезд или людей, так или иначе, причастных к созданию или промоушену фильма. Нет, это были циничные журналисты, которые аплодировали в этот момент. Справедливости ради, они аплодировали в течение фильма и в другие какие-то моменты, но это было исключительно одобрение, может быть, не сюжетных ходов конкретных, а шуток. В финале по традиции, в общем, тоже были аплодисменты. Судя по всему, большей части присутствовавших, фильм понравился. Зал до половины был заполнен. Какие-то знакомые лица кинокритиков мелькали.
Но кто это,
я не очень представляю, потому что, в общем, эта тематика не вполне наша. Вначале ты сказал, что тема для нас чувствительная, и к тому же этот показ состоялся вот сейчас, в день рождения Сталина. В самой компании «Вольга», которая представляет этот фильм здесь, в России, говорят, это совпадение. И вообще, вот из моих бесед с представителями компании, я понял, что они для себя не ставят никаких политических задач.
То есть это не дразнилка сознательно в день рождения
Сталина? Это не дразнилка в день рождения Сталина, и они, похоже, не очень понимают, что кто-то здесь может на это откликнуться, по политической линии. Да. Я напомню, что когда Павел Пожигайло еще при Министерстве культуры работал в Общественном совете, да. Сейчас его там нет, тоже такой интересный какой-то номенклатурный поворот, который... После просмотра фильма все кругом кажется такой потешной интригой, и вот уход Пожигайло из Минкульта тоже чем-то таким мерещится. Но это со стороны. Короче, Пожигайло говорил о том, что неплохо бы к этому фильму присмотреться, не оскорбляет ли он чьих-то чувств. Вот в компании «Вольга» вообще на это не оглядываются. Не знаю, наверняка у коммунистов найдутся какие-то вопросы. Я имею в виду и КПРФ, имею в виду и коммунистов России, и всех прочих коммунистов, которые у нас здесь существуют. Но мне кажется, если эти претензии возникнут, это будет провалом почище, чем выступление Натальи Поклонской относительно фильма «Матильда».
То есть как только они попытаются придраться к фильму, они проиграют прежде всего сами?
Они проиграют прежде всего сами, потому что это сделано на таком уровне, до которого... ни одному публичному политику здесь не допрыгнуть, с какими бы он обвинениями в адрес создателей не выступал. А главное, поводов для этих обвинений, в общем, не так много. Да, это жесткая, суровая сатира, но создатели точно не собирались задеть ныне живущих россиян, не собирались задевать людей, которые что-то помнят о советском прошлом, людей, которые с трепетом относятся к фигурам, которые в фильме этом показаны, потому что в основу картины положен комикс. Если, допустим, предполагать, что это вот нынешние отношения еще больше обострить с Западом, точно промах, потому что комикс старый. Это 10-11 год, комикс так и назывался «Смерть Сталина», но это такой типичный образец вот этого жанра графического романа на потеху и не, ну, без прицельной стрельбы по кому-то.
Давай напомним просто, кто там играет. Стив Бушеми у нас, Никита Сергеевича Хрущева.
Бушеми, он сам на этом настаивает.
Бушеми, да. Хорошо, пусть будет Бушеми, я согласен.
Бушеми играет Хрущева, Джеффри Тембер играет Маленкова, Джейсон Айзекс играет Жукова. Кого я еще готов вспомнить?
А Иосифа Сталина у нас кто играет? Там,
это не настолько неважно. Если вы думаете, что фильм с заглавием «Смерть Сталина» — это пародия на Сталина, это большая ошибка, потому что Сталин на экране появляется в сумме, ну дай бог, 5 минут наберется. В самом начале фильма он умирает, и весь сюжет построен вокруг аппаратных интриг перед похоронами генералиссимуса и после похорон еще, ну, буквально час советской истории. Вот этот час абсолютно уже вымышленный. То есть, если допускать, что старался хоть кто-нибудь там блюсти историческую достоверность, то финал абсолютно недостоверен. Недостоверен? Давайте я вам так скажу. Финал «Бесславных ублюдков» помните?
Да.
Вот недостоверность финала в этом фильме сравнима с недостоверностью финала «Бесславных ублюдков». Вообще, этот фильм объяснить человеку, не смотревшему, проще на примерах. С чем следует сравнивать этот фильм? Помните, после «Звездных войн» в начале 90-х вышла комедия Мела Брукса «Spaceballs», «Космобольцы»,
да.
«Космические яйца», пародия на «Звездные войны». Довольно вульгарная и довольно простенькая. Вот здесь применен тот же принцип, только значительно тоньше. То есть
пародия на историю.
Пародия на пафос, на мощный пафос «Звездных войн» со всеми маршами, штурмовиками.
Я пытаюсь просто сейчас вернуться к смерти Сталина. Mm-hmm. То есть это пародия на серьезное отношение к чему? К истории, на пародия на что? Там смеются конкретно. На чем ты смеялся?
Я смеялся над... Во-первых, я смеялся еще и нервно, потому что там помимо комических моментов есть по-настоящему драматические, и мне кажется, что для публики не российской, не постсоветской, этот фильм будет довольно проходным. Uh-huh. А вот нас цепляют моменты, связанные с ночными арестами, хотя там это тоже высмеивается, с массовыми расстрелами, с ГУЛАГом, там это все есть, и причем показано натуралистично, недостоверно, это вымысел, кино, недостоверно, но натуралистично, с кровью, жестокостью, оскорблениями и всем прочим. Давайте иметь в виду, что кино выходит с пометкой 18+, еще рядом крупными буквами прописано «не для детей», действительно, совсем, ну, просто никак не для детей. Смеются над аппаратчиками. Они главные персонажи. По сути, основная линия — это противостояние Хрущева и Берии. Две башни, которые борются за влияние на Маленкова, борются между собой. В какой-то момент появляется Жуков, и я не скажу, что происходит. Жуков в этом фильме абсолютно Аль Капоне. У вас в этом фильме возникнет две симпатии, как мне кажется, у большинства. Первая — это Жуков, абсолютный гангстер. И там, кстати, очень много явных отсылок к американскому гангстерскому кино, описывающему 30-е, 40-е годы в США. То есть это как бы Советский Союз, но сделан очень по-американски.
Там разговаривали со своим зрителем на понятном языке.
На понятном языке и много клюквенных моментов, которые как бы гипертрофируют убогость советского быта. Но это все меркнет на фоне комедии. Так вот, у вас возникнут две привязанности.
Жуков.
Как вы думаете, кто еще? Вот я перечислил всех аппаратчиков. Там и Молотов немалую роль играет в этом фильме.
Хорошо, Никита Сергеевич Хрущев.
Берия. Вы все там полюбите Берию в конечном итоге. Вы сперва будете симпатизировать Стиву Бушеми, потому что вы узнаете в лицо и, в принципе, уважаете его как актера, много где видели. И Хрущев на первый взгляд, и даже в нынешнем сознании большинства, Хрущев, ну, не самый кровожадный персонаж. А Берия, казалось бы, Но в конце фильма вы полюбите Берию, вы будете на его стороне и будете его всячески жалеть. Вот.
Ваня, последний вопрос, уточнение, очень важный. Прокатное удостоверение это выдали картине или нет?
Прокатное удостоверение пока не выдали, но и на проблемы компания «Вольга» тоже не рассчитывает. Полагаю, что у них все безболезненно пройдет в этом смысле. Премьера фильма назначена на 25 января. Европа и США фильм уже посмотрели, отзывы суперположительные везде.
Это был Сергей Рыбко, который был сегодня на пресс-показе фильма «Смерть Сталина» и смеялся. Через мгновение идем дальше. Спасибо, Сергей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Значит, товарищи, просто в качестве информации напомню, что сегодня ждут снегопады в столице, поэтому будьте бдительны. Эльбарта сообщает, что в Раменском районе уже вовсю снегопад, имейте это в виду. Скоро должно накрыть и нас. А больше я ничего не успею рассказать. Это так коротко была информация о движении.